В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 мая. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. И слушайте в ближайшие полчаса нашей программы репортажи о главных событиях уходящей недели. В Тбилиси проходит масштабная акция протеста оппозиционного объединения «Народное собрание». Виссарион Априя определил свою позицию по церковному кризису в Абхазии.
Как сказал Иерей Виссарион, примирение возможно только через покаяние. Отцы Андрей, Дорофей и Давид должны признаться в том, что были в заблуждении.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними Екатерина Васильева.
В Тбилиси проходит митинг протеста оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент «Радио Свобода».
С площади Свободы огромная колонна оппозиционеров направилась к зданию общественного грузинского телевидения, чтобы потребовать прямой эфир и информировать население о происходящем в столице. Оппозиционные лидеры обвиняют руководство телевидения в блокировании информации. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, по сути, предъявила ультиматум руководству общественного грузинского телевидения и заявила, что в ближайшие минуты они обязаны предоставить прямой эфир лидерам оппозиции. Одновременно стало известно, что в Батуми начались столкновения между полицией и митингующими. По крайней мере, об этом заявили выступившие на митинге в Тбилиси. И, по их словам, митингующие, манифестанты в Батуми оказывают полиции серьезное сопротивление. Здание общественного грузинского телевидения переполнено солдатами спецназа. Они вооружены дубинками, щитами и, судя по всему, готовы оказать сопротивление, готовы дать отпор, если манифестанты попытаются ворваться в здание. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Между тем, перед началом акции ее главный организатор, бывший спикер парламента, лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе призвала армию и полицию не применять силу против участников протестов, а присоединиться к ним. Вот что она сказала о требованиях, которые выдвигает радикальный. Оппозиция.
Требование – это реальная демократия в стране. Требование то, чтобы у нас была бы возможность провести свободные и демократические выборы, а это возможно лишь достигнув отставки режима Саакашвили. Мы несколько месяцев работали, создали во всех регионах Грузии комитеты неповиновения. В Грузии сейчас реальный небольшевизм.
Сегодня в Абхазии отмечают День памяти жертв Кавказской войны. На набережной Махаджиров в Сухуми состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику Махаджирам, передает Абснапресс. Цветы к памятнику возложили представители властей де-факто республики, потомки Махаджиров, вернувшиеся на историческую родину, представители различных политических партий и общественных движений де-факто республики, школьники. Акция памяти Махаджиров продолжилась на море, где с катеров на воду были опущены венки с зажженными свечами. В XIX веке в результате русско-кавказской войны тысячи абхазов покинули свою историческую родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. Потомки абхазских мухаджиров сегодня живут в 50 странах мира. Сегодня в одной из московских клиник президенту самопровозглашенной Республики Абхазии Сергею Багапшу сделали операцию на правом легком, передает Абснапресс. По словам Бжани, операция прошла успешно. Опасное для жизни осложнение ликвидировано. Состояние Сергея Багапша удовлетворительное. Он переведен в госпитальную палату. Врачи рекомендуют ему консервативное лечение. На период реабилитации исполнение обязанностей президента де-факто Республики возложено на вице-президента Александра Анкваба. Иранская Украинское министерство по делам разведки объявило, что разоблачило шпионскую сеть, сформированную сотрудниками Центрального разведывательного управления США. Министерство заявляет об аресте 30 связанных с Соединенными Штатами агентов. Отмечается, что предполагаемые шпионы собирали информацию в научно-исследовательских институтах, университетах, а также на предприятиях, связанных с ядерной программой Ирана. Заявление иранского министерства было зачитано в эфире государственного телевидения. В Кабуле в результате ночного боя на территории Центрального госпиталя, по уточненным данным, погибли 6 человек, еще 23 ранены. Как сообщил представитель Министерства обороны, трое погибших были студентами медицинского факультета. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Их представитель заявил, что два боевика со взрывчаткой и автоматами прорвались через защитное ограждение и вели продолжительную стрельбу на территории госпиталя. Ранее сообщалось, что взрыв, в результате которого погибли 3 человека, осуществил смертник. В Мадриде тысячи людей уже 6-е сутки митингуют на центральной столичной площади Ворота Солнца, требуя социально-политических изменений в Испании. Сами участники протеста, в основном безработная молодежь, заявляют, что речь идет об испанской революции. Они недовольны системой, которая якобы обрекает их на безработицу и лишает будущего. Местные наблюдатели заявляют, что подобный протест назревал давно, учитывая тяжелейший экономический кризис, переживаемый страной. Они, однако, предупреждают, что общество не должно идти на поводу у молодых радикалов. Власти не решаются силой разогнать манифестантов, хотя решение на этот счет уже принято. В воскресенье в стране пройдут региональные и муниципальные выборы, а в субботу запрещается проводить какие-либо митинги и манифестации. В Северной Ирландии сегодня произошел взрыв на торговой территории в городе Лондондери. По данным полиции, проводилась эвакуация посетителей, о пострадавших не сообщается. Никаких версий произошедшего пока не приводится. Лондондери расположен вблизи границы с Ирландской республикой, где с историческим визитом на этой неделе побывала королева Великобритании Елизавета II. В ближайшее время в Дублине ждут президента США Барака Обаму. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Сахарова, выдающегося ученого-физика, советского диссидента, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. Сахаров выступал за демократическое переустройство государства, за отмену смертной казни, протестовал против ввода советских войск в Афганистан. В 1980 году Сахаров вместе с женой Еленой Боннер был арестован и без суда отправлен в ссылку в Горький, где они провели почти 7 лет. Советские власти лишили тогда Сахарова звания трижды Героя социалистического труда, лауреата Сталинской и Ленинской премии. В 1988 году Европарламентом была учреждена премия за свободу мысли имени Андрея Сахарова.
Спасибо. С новостями была Екатерина Васильева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Баджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в Тбилиси и в Батуми состоялись широкомасштабные акции протеста, организованные оппозиционным объединением «Народное собрание». Одна из лидеров, организовавших акцию, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. Уже поступают сообщения о том, что в ход акций в Батуми вмешались правоохранительные органы. И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси наш корреспондент Нона Суварян. Нона, добрый вечер. Нона, добрый вечер.
Добрый вечер, Кэти. Сейчас в данный момент выступает Нино Бурджанадзе, очередное заявление. В данный момент я нахожусь перед зданием общественного вещателя. Тут проходит одна из центральных трасс, и она полностью перекрыта из-за многолюдности. Лидеры партии, лидеры народного собрания и в данные минуты проводят активные консультации по поводу дальнейших своих действий.
Нона, скажите, пожалуйста, с чего начались эти акции?
Извини.
Нона, с чего начались акции?
Акции начались сегодня в 3 часа перед бывшим зданием мэрии, сейчас в Сакрабуре, на площади Свободы. И потом позже они уже перенеслись к зданию общественного вмешателя. Главное требование было уступить свой эфир, и на эти требования им уступили.
Нона, скажите, пожалуйста, насколько масштабна эта акция? Сколько человек принимают участие в ней?
Как я уже отметила, тут проходит одна из центральных трасс, и эта трасса полностью перекрыта из-за многолюдности. Но одно из требований, как я уже отметила, удивить прямой эфир общественного вещателя уже выполнено. Рядом стоит, со мной стоит Нино Бурджанадзе, представитель Народного собрания, и я к ней обращусь с вопросом о дальнейших планах и действиях вашего Народного собрания. Спасибо большое. В первую очередь я могу сказать, что только частично наши требования выполнено, потому что дело не только в том, что 5 минут прямого эфира. Важно, чтобы новости и остальные сюжеты освещались реально и объективно, и люди знали бы правду. Такой возможности, к сожалению, в Грузии нет. Вся Грузия живет в моделированной виртуальной реальности, как это было во время Советского Союза. Это главное требование.
Госпожа Бурджанадзе, а в чем все остальные и главное ваше требование?
Наше главное требование – отставка режима Саакашвили, потому что мы живем сегодня не в большевистском государстве. Сегодня сотни наших активистов были арестованы. Просто на улице людей брали, арестовывали не только патрули, полиция, но и люди в масках, которые были вооружены короткими автоматами, которые принадлежат спецназу. Людей выкидывали из машины, в том числе и на трассах, междугородних трассах. Людей оставляли на улице и на трассах. Десятки, сотни и тысячи наших сторонников не смогли доехать до Тбилиси, чтобы принимать участие в нашем митинге.
Госпожа Бурджанадзе, а каковы ваши дальнейшие намерения?
Мы срочно требуем освободить наших арестованных друзей. Мы будем стоять здесь и уверены, что еще больше народу к нам присоединится, потому что очень многие звонят из районов, из других концов города. Просто люди, которые сегодня отключили метрополитен, остановили поезда, которые приезжали из разных уголков Грузии, отняли у людей маршрутные такси и автобусы. Практически вся Грузия была парализована, потому что у людей просто не оставили даже легковых машин. Поэтому мы будем здесь стоять и будем ждать присоединения наших граждан.
Благодарю вас, благодарю. У нас, напомню, на линии прямой связи была одна из лидеров, организаторов акции «Экс-спикер парламента» Нино Бурджанадзе, а ситуации передавала корреспондент Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В четверг в Сухуми состоялась пресс-конференция Иерея Виссариона Аплия, на которой он рассказал журналистам разных изданий о своей позиции по церковному кризису в Абхазии. Помимо ожидаемых выпадов в адрес противоборствующего лагеря молодых священников, Иерей сделал громкое заявление о том, что архиереем Абхазии является патриарх московский и всея Руси Кирилл. Из абхазской столицы передает Левон Галустян.
После перехода конфликта внутри Абхазской православной церкви в активную фазу, популярности людей в рясе может позавидовать любой местный политик. Они проводят одну пресс-конференцию за другой, при этом собирая полные залы. Аншлаг был и в этот раз на встрече журналистов с иереем Виссарионом Аплия. Помолившись, он сделал короткое заявление, в котором выразил свое отношение к событиям 15 мая в Новом Афоне. Создание священной митрополии отец Виссарион считает незаконным.
Канонически никто не имел права на территорию Абхазской православной церкви прийти и собирать вот это собрание и делать какие-то заявления по поводу абхазского народа или абхазской церкви. Это абсолютное грубое нарушение каноническое со стороны тех, кто это сделал. В первую очередь, я думаю, ответственность несет отец Андрей, так как он сам соглашается принять Ефрема игумена, и он сам же соглашается и подписывается, где он принимает его настоятелем Афонского монастыря. И через два дня вот такие вот катаклизмы, которые мы видим.
Отец Виссарион вспомнил не только историю с назначением настоятеля Новоафонского монастыря. Он рассказал о событиях двухлетней давности, когда была провозглашена Абхазская православная церковь. Именно тогда она перестала относиться к грузинской патриархии, а вовсе не сейчас, как говорят некоторые священнослужители.
И впредь никто не может заявлять о том, что на территории Абхазской православной церкви кто-то может себя объявить. Это абсолютный нонсенс, и такое быть не может, потому что есть Абхазская православная церковь.
Отец Виссарион отметил, что инициатива объявить отдельную Абхазскую православную церковь принадлежала ему. Положительное решение духовенству удалось очень сложно. Тем не менее, церковь была создана. Таким образом, точка отсчета новейшей истории Абхазской церкви является 15 сентября 2009 года, а не 15 мая 2011.
Когда я объявил, вот в 2009 году, я мог получить очень серьезную такую ситуацию, вплоть до запрещения и тому подобного. Но я это сделал не ради того, что я получу, а ради того, чтобы наш народ почувствовал себя независимым от грузинской церкви.
Единственная позиция, где взгляды отца Виссариона и духовенства Священно-Абхазской митрополии совпадают, это получение епископа. Данный вопрос действительно очень важен для будущего церкви, отметил иерей. На время его решения окормлять православных республики будет московский патриарх. Именно он, по словам отца Виссариона, взял на себя функции абхазского архиерея.
Официально я могу это заявить, я получил благословение вчера. У нас сегодня в этой данной ситуации архиереем нашим является патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
Исполняющий обязанности управляющего Абхазской православной церковью считает, что нынешний раскол в абхазском духовенстве можно было избежать, если бы позиция священников, оказавшихся на противоположной стороне, была конструктивной. Для примера он восстановил всю хронологию событий, последовавших после приезда в Абхазию отца Ефрема Виноградова. Для преодоления разногласий он четырежды предлагал иеромонаху Андрею переговоры, но тот отказывался. Теперь же примирение возможно только через покаяние. Как сказал иерей Виссарион, отца Андрей, Дорофей и Давид должны признаться в том, что были в заблуждении.
Мы будем им молились и молимся, но все зависит от них.
Такая категоричность ясно показала, что ближайший православный праздник святого апостола Симона Канонита абхазское паство встретит вместе с разделившимися на два лагеря священниками. Лимон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Пресс-конференции отца Виссариона предшествовали сложные переговоры между политиками и представителями НПО, которые общими усилиями хотели не допустить резкого обострения ситуации в Абхазии. Особенно сложная ситуация могла бы возникнуть уже в воскресенье. Отец Виссарион заявил о намерении крестным ходом отправиться с верующими в Новый Афон. Однако этого кризиса, скорее всего, удастся избежать, рассказывает Инал Хашик.
Судя по всему, столкновение на праздник святого апостола Симона Канонита 22 и 23 мая в Абхазии между верующими, двумя противоборствующими крыльями абхазского духовенства, между сторонниками отца Виссариона и сторонниками архимандрита Дорофеем, удастся избежать после многоступенчатых политических переговоров, к которым, собственно, приступил лидер форума народного единства Рауль Хаджим. Потом к этому процессу подключились представители неправительственных организаций. В консультациях также участвовал и лидер Единой Абхазии по правительственной партии Даур Тарба. Все-таки удалось прийти к единому мнению, что вот этот крестный ход, о котором объявило духовенство во главе с отцом Виссарионом в Новом Афоне, оно обязательно приведет к осложнению ситуации, неизбежны столкновения. Все посчитали, что кто бы каких бы взглядов не придерживался в этом конфликте, оно абсолютно неприемлемо. И с этой идеей представители ряда неправительственных организаций встречались с премьер-министром Сергеем Шамбо, и разговор был очень тяжелым. Тем не менее, уже по итогам этого разговора, некоторое время спустя, премьер-министр сообщил, что удалось достигнуть того, чтобы духовенство во главе с Виссарионом отказалось от этой идеи идти в это воскресенье в Новый Афон с крестным ходом. На пресс-конференции отец Виссарион подтвердил вот эти договоренности, то есть он был краток, он сказал, мы вместе проводить не будем этот крестный ход. По той информации, которая у меня есть, духовенство, которое поддерживает отца Виссариона, будет отмечать этот праздник здесь, в Сухуме. Столкновение наверняка уже удастся избежать. Тем не менее, проблема, она остается, и я думаю, она вряд ли имеет какое-то разрешение в ближайшей перспективе.
Рассказывал Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Вчера ранним утром во Владикавказском клубе «Ретро» были убиты сотрудник охраны главы правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Олег Икаев и двоюродный брат Эдуарда Кокойты Алим Кабулов. Затем в полиции появился житель Владикавказа Альберт Цгоев, который признался в содеянном, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Как сообщают следственные органы, убийство в Владикавказе 30-летнего замначальника госохраны президента Южной Осетии Алима Кабулова и 32-летнего сотрудника охраны премьер-министра республики Олега Икаева произошло на бытовой почве. В ночном клубе «Ретро» они вступили в словесную перепалку с другим посетителем, 35-летним кикбоксером Альбертом Цыгоевым. Ссора переросла в драку, но в ней кикбоксеру удалось одолеть двух охранников. После этого Альберт Цыгоев попытался урегулировать конфликт. Как принято на Кавказе, передал на столик охранников бутылку водки. Но это еще больше раззадорило его оппонентов. Один из них начал угрожать Цыгоеву пистолетом. Кикбоксер выхватил из его рук оружие и выпустил в Кабулова и Икаева всю обойму. Оба скончались на месте. По данным судмедэкспертизы, на теле Алима Кабулова обнаружено 7 ранений. У Олега Икаева 8. Еще одна из пуль угодила в стену. Все участники трагедии, по данным следствия, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примерно в 9 часа утра в полицию с повинной явился сам Альберт Цыгоев. По его словам, он скрылся из ночного клуба, потому что был пьян, но пробудившись, понял, что он натворил. Спортсмен утверждает, что считал пистолет, из которого открыл огонь, травматическим. С места происшествия взяты 2 пистолета системы Сечкина, принадлежащих убитым, 16 стрелянных гильз и 2 фрагмента пуль калибра 9 мм. Также в ночном клубе взят это видеозапись камер наблюдения. В 9 часов утра ночной клуб «Ретро» уже был закрыт. Персонал для комментариев оказался недоступным. Тела убитых были направлены во Владикавказский морг. Я приехала в республиканскую больницу, где располагается морг, в полдень. На площадке перед моргом стояли люди. Среди них было немало в камуфляжной форме с оружием. Женский плач и причитания доносились из самого здания. К моргу постоянно подъезжали автомобили с югостинскими номерами. Родственники и друзья убитых не стали ничего комментировать. Один из них только сказал, что у Алима Кабулова осталось 2 детей. Есть маленькие дети и в семье Олега Икаева. Тела убитых были переданы родственникам, которые перевезли их в Южную Осетию. Похороны намечены на воскресенье. Во второй половине дня во Владикавказе полиция была вынуждена взять под охрану дом и семью Альберта Цыгоева. У обвиняемого в убийстве остались дома жена и 2 маленьких детей. Сам Альберт находится в СИЗО Владикавказа. Полиция объясняет свои действия тем, что родственники и друзья убитых Цхинвальцев угрожают кровной местью близким Цыгоева. Как заявили в правоохранительных органах Северной Осетии, сотрудники госохраны соседнего государства не имели права находиться во Владикавказе с табельным оружием в отсутствии своих руководителей. По правилам, они должны были сдать оружие при въезде на территорию России. Цхинвали утверждают, что охранники находились во Владикавказе по личным делам. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе состоялись слушания по ситуации в сфере образования. Дела в школах, вузах и даже детских садах обстоят далеко не лучшим образом. Причем одной из самых острых остается проблема изучения абхазского языка, рассказывает Марианна Котова.
Правительственный час в парламенте Республики Абхазия прошел за обсуждением вопросов образования. Министр образования Индира Вардани и первый вице-премьер Леонид Лакербая отчитывались перед законодателями о проделанной работе. Председатель комитета по вопросам образования Валерий Кварча подробно описал положение вещей в системе, используя статистические данные и их анализ. По мнению парламентария, слишком много в Сухуми армянских и русских школ. Также комитет беспокоит наличие грузинских общеобразовательных учреждений в Гальском районе. Обучение в которых ведется по тбилисской программе. Как говорит Валерий Кварча, процентное соотношение количества абхазских и неабхазских школ в Абхазии дискриминационное. Леонид Лакербая, в свою очередь, подтвердил, что проблема с образованием на абхазском языке существует, и она очень серьезная и комплексная. Силовыми методами ее не решить, так как главным образом суть ее в частном отношении граждан к вопросу образования.
У нас, посмотрите, какое убийство идет во вторую школу. Причем это не просто люди, это люди-руководители, которые могут широкой трибуны говорить о том, что дети должны учиться в абхазской школе, но только касается его ребенка, он убивается, ведь ши счет, чтобы ребенок попал во вторую школу.
Проблема со знанием государственного языка, по мнению парламентариев, начинается еще с дошкольного воспитания, как в семье, так и в детских садах, где зачастую группы формируются из разновозрастных детей разной национальности и уровнем знания языка. Именно поэтому зачастую дети лучше всего овладевают русским языком. «Достойная зарплата преподавателю» – этот лозунг неоднократно звучал из уст парламентариев и работников образования. По мнению Виктора Александрова, председателя профсоюза работников сферы, именно повышение оплаты труда учителю – первый шаг на пути к качественному образованию.
Точно такое же было положение 10 лет тому назад в Москве. Что они сделали? 10 раз увеличили заработную плату педагогов. С английским языком провал был полный. 70 тысяч сделали. Сейчас они говорят, мы сейчас можем выдирать педагогов. Они у нас стоят в очереди. И вот тут начинается качество.
Обсудили также и вузовские проблемы. Острая нехватка специалистов ощущается во многих отраслях, но особенно дефицит в той же области образования. Школьных учителей по физике, химии, абхазскому языку не хватает повсеместно, особенно в Гальском районе. И даже несмотря на то, что преподавателям там доплачивают аж 5000 рублей в месяц. 11 гальских школ считаются грузинскими и получают финансирование из Ингура. Тема лимитов также была затронута на заседании. Леонид Лакербаев подчеркнул, что не все предоставленные места в российских вузах осваиваются абхазскими абитуриентами. Но, тем не менее, некоторый прогресс уже существует. Несколько выпускников заграничных университетов трудятся на государственной службе, железной дороге, в области медицины и других отраслях. В следующем году первый вице-премьер предложил сократить число лимитов студентам в пользу мест на курсы повышения квалификации.
Можно добиться настоящего, качественного, не обижая никого здесь, повышения квалификации тех педагогов, которые у нас работают. Такая форма есть. Повышение квалификации его могут организовать и здесь, причем оно будет абсолютно бесплатно. Это в счет той квоты, которую дает Министерство образования науки Российской Федерации, это и студенты, магистры, аспирантуры и повышение квалификации.
Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем программу. Вчера в парламенте Грузии в последнюю минуту отложили принятие Хартии свободы, в которой объединены законопроекты о люстрации и акт патриота. По словам вице-спикера парламента Гиги Церетели, это было вызвано необходимостью дополнительного редактирования текста Хартии и исправления опечаток. Вице-спикер сказал, что Хартия свободы обязательно будет принята на следующем пленарном заседании. И сейчас у нас на прямой связи из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили, с которым мне бы хотелось обсудить некоторые аспекты этой темы. Добрый вечер, господин Цискаришвили.
Добрый вечер.
В такой масштабной форме этот закон не принимался и не действовал, насколько я знаю, ни в странах Восточной Европы, ни на постсоветском пространстве. Нет ли опасности, что принятие Хартии в Грузии как-то подтолкнет власти к своеобразной охоте на ведьм и создаст нездоровую атмосферу в обществе, когда можно будет, ну, доносить, может быть, на неугодных людей и таким образом от них избавляться? Что вы думаете?
Знаете, там вопрос о законе иллюстрации висит как дамоклов меч над каждой властью Грузии, которая была в стране с момента восстановления независимой государственности. Каждая политическая сила перед приходом в власть обещает населению обязательно принять закон о люстрации, но проходят годы, и эти обещания забываются, при том стараются вообще иногда эти законы, связанные с инфляцией, как-то в разных упаковках представить. Вот сейчас говорится о Хартии свободы. Но там, конечно, ключевое все-таки закон об инфляции. Не знаю, что пугает наше правительство разных поколений в этом документе. У меня была возможность беседовать только однажды, это в середине 90-х, бывшим председателем спецслужб Грузии, который сказал, что сам он не спал три ночи после того, как ознакомился с этим списком. Но неважно, сейчас годы проходят, актуальность теряется, но в любом случае есть что-то в области такое, что не старается скрывать от собственного населения уже 20 лет.
То есть вы хотите сказать, что, может быть, и в этот раз не будет принята Хартия?
Я очень удивлюсь, если примут Хартию в составе документа, который будет находиться закон о люстрации. Может, последние минуты взять именно эту часть Хартии и оставить просто статьи о том, что открыты двери для всех разного рода подслушиваний. Там.
То есть вы этого не исключаете?
Да, я не исключаю. Я, скорее всего, удивлюсь, если в Грузии появится закон о люстрации.
И скажите, буквально очень коротко, у нас 30 секунд. Вы думаете, если он все-таки будет принят, какое количество людей все-таки может пострадать? Ведь людям, находившимся на должностях, как минимум будет запрещена служба в госучреждениях.
Я сомневаюсь, что это будет сейчас каким-то особым документом воздействия на общественное мнение. И так из этого закона власти Грузии спокойно обвиняют чуть ли не половину населения, что они агенты России. Поэтому если принят такой документ, то надо уже документально это все подтверждать, и появится, видимо, что эта база сильно уменьшится. Скорее всего, идея, так сказать, из службы.
Я благодарю вас, господин Цискаришвили. К сожалению, у нас остается несколько секунд. Я напомню, у нас на связи из Тбилиси был политолог Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. И с краткими новостями Екатерина Васильева.
В Тбилиси проходит митинг протеста оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент «Радио Свобода».
С площади Свободы огромная колонна оппозиционеров направилась к зданию общественного грузинского телевидения, чтобы потребовать прямой эфир и информировать население о происходящем в столице. Оппозиционные лидеры обвиняют руководство телевидения в блокировании информации. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, по сути, предъявила ультиматум руководству общественного грузинского телевидения и заявила, что в ближайшие минуты они обязаны предоставить прямой эфир лидерам оппозиции. Одновременно стало известно, что в Батуми начались столкновения между полицией и митингующими. По крайней мере, об этом заявили выступившие на митинге в Тбилиси. И по их словам, митингующие, манифестанты в Батуми оказывают полиции серьезное сопротивление. Здание общественного грузинского телевидения переполнено солдатами спецназа. Они вооружены дубинками, щитами и, судя по всему, готовы оказать сопротивление, готовы дать отпор, если манифестанты попытаются ворваться в здание. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Между тем, перед началом акции ее главный организатор, бывший спикер парламента, лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, призвала армию и полицию не применять силу против участников протестов, а присоединиться к ним. Вот что она сказала о требованиях, которые выдвигает радикальный оппозиция.
Требование – это реальная демократия в стране. Требование то, чтобы у нас была бы возможность провести свободные и демократические выборы, а это возможно лишь достигнув отставки режима Саакашвили. Мы несколько месяцев работали, создали во всех регионах Грузии комитеты неповиновения. В Грузии сейчас реальный небольшевизм.
Сегодня в Абхазии отмечают День памяти жертв Кавказской войны. На набережной Махаджиров в Сухуми состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику Махаджирам, передает Абснапресс. Цветы к памятнику возложили представители властей де-факто республики, потомки Махаджиров, вернувшиеся на историческую родину, представители различных политических партий и общественных движений де-факто республики, школьники. Акция памяти Махаджиров продолжилась на море, где с катеров на воду были опущены венки с зажженными свечами. В XIX веке в результате русско-кавказской войны тысячи абхазов покинули свою историческую родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. Потомки абхазских махаджиров сегодня живут в 50 странах мира. В Северной Ирландии сегодня произошел взрыв на торговой территории в городе Лондондери. По данным полиции, проводилась эвакуация посетителей, а пострадавших не сообщается. Никаких версий произошедшего пока не приводится. Лондондери расположен вблизи границы с Ирландской республикой, где с историческим визитом на этой неделе побывала королева Великобритании Елизавета II. В ближайшее время в Дублине ждут президента США Барака Обаму.
С новостями была Екатерина Васильева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 33 минуты. И в следующие полчаса нашей программы. Парламент Грузии принял резолюцию о признании геноцида черкесов.
Это исторический момент для Черкесии. После поражения Черкесии и изгнания черкесов с Кавказа, это первая значительная победа, это начало возрождения.
Инцидент на де-факто границе Южной Осетии, пострадали мирные жители.
О произошедшем инциденте специальное заявление распространило посольство США в Грузии. Говорили об этом и в Сенате США.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Грузинский парламент вчера принял резолюцию о признании геноцида черкесов Российской империи в XIX веке. Это решение было принято единогласно, голосовавших против и воздержавшихся не было. На парламентском заседании присутствовали представители черкесских общественных организаций. Из Тбилиси передает Беслан Кмусов.
Во второй половине дня в парламенте присутствовали не все депутаты. Фракция христианских демократов отказалась голосовать за резолюцию по геноциду еще накануне. Во время обсуждения парламентарии свободно фланировали, то заходя в зал, то покидая его. Казалось, что судьба необходимого кворума, 75 голосов, под угрозой. Приглашенные на сессию черкесы из разных стран не на шутку разнервничались, будет ли принято решение. Нервозности добавил и оппозиционер Джонди Богатурия, который вновь заявил, что рассматривать геноцид черкесов, один от геноцида армян, изгнание грузин из Абхазии и Южной Осетии нельзя. На что председатель комитета по делам диаспоры и вопросов Кавказа Нукзар Циклаури ответил, что вопрос обсуждался уже более года и любые предложения можно было вносить заранее. В итоге Богатурия покинул зал заседания. Опасений по поводу кворума прибавилось. Здесь вице-спикер Гиги Церетели объявил голосование. Начинается голосование по резолюции грузинского парламента о признании геноцида черкесов со стороны Российской империи. На табло появились данные. Присутствует 95 депутатов из до 50. Кворум набрался. Последние секунды отсчета и вот результат. 95 депутатов за, против 0. Решение принято единогласно. Председатель Черкесского конгресса Руслан Кеш.
Это историческое время, это исторический момент для Черкесии. После поражения Черкесии и изгнания черкесов с Кавказа, это первая значительная победа, это начало возрождения.
Представитель Джеймстаунского фонда профессор Глен Ховард сказал, что год назад, когда обсуждение проблемы геноцида только начиналось, он совсем не был уверен в том, что грузинский парламент решится на такой шаг. Это был очень мужественный шаг, это проявление разумной силы, блестящий шахматный ход. Грузия почувствовала облегчение, когда она признала геноцид черкесов. Но есть и другие народы, пострадавшие от Российской империи. Чеченцы, татары, башкиры и многие другие. Председатель комитета по евроинтеграции Давид Арчиашвили объяснил, насколько непросто было подготовить и принять такое решение.
Этот год был потрачен на то, чтобы как-то понять и свою ответственность, я имею в виду всех грузинских парламентариев. Я думаю одно, что несмотря на то, что такие решения связаны с риском, риском в первую очередь во взаимоотношениях с Российской Федерацией, поиск правды и поиск доверия и взаимопонимания с коренными народами Кавказа, гораздо важнее. И с точки зрения как бы исторической правоты, и с точки зрения международного права, и опять же той же европейской кооперативной безопасности.
Принятое решение, как ожидают многие, будет иметь самые разные последствия. И по всей вероятности, следующая неделя станет дополнительным испытанием для грузинских депутатов. Им придется выдержать целый шквал откликов и реакций, как восторженных, так и откровенно враждебных.
Это был Беслан Кмузов. Продолжаем тему признания геноцида черкесов. Вчера же поступила первая реакция от черкесских общественных организаций в России и странах расселения диаспоры. С подробностями наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Поступок грузинского парламента, а именно так здесь называют принятую резолюцию, взбудоражил черкесское общество. Информация о признании геноцида парламентом Грузии распространялась по телефонам с пятницы. От общественников, которые были в курсе происходящего в Тбилиси, и от пользователей интернета. Мне в пятницу звонили до 2 часов ночи из разных городов. Да и мои сообщения возвращались бумерангом через десятки абонентов. Отношение к сообщению разное. От слез радости и чувства торжества справедливости до приступов страха. Что же теперь будет? Общественнику из Нальчика Аслану Бишто интереснее говорить о том, чего уже не будет.
Это уже все, это уже свершившийся факт. Есть, конечно, пессимисты, которые говорят, что не нужно раздражать власти России. Элементарный страх перед изменениями. Я не знаю, может быть, будет хуже, может быть, будет лучше, да? Но так, как сейчас, уже не будет. Если они не будут решать, будут решать другие.
На протяжении 20 лет Грузия воспринималась черкесами через призму абхазского конфликта. Обращение черкесской диаспоры в грузинский парламент было воспринято многими абхазами едва ли не как предательство со стороны родственного народа. Некоторая щепетильность момента чувствуется и в речах героя Абхазии Ибрагима Яганова из Нальчика.
Новость эта принята при всеобщем одобрении. Люди звонят друг другу, поздравляют и считают, что это первая ласточка на пути возрождения черкесского народа. Я, к сожалению, не смог принять участие во всех этих делах в связи с тем, что участвовал в войне в Абхазии. И, честно говоря, все эти годы я был сторонником того, чтобы все, кто имели какую-то причастность к этому делу, с учетом памяти о погибших, не иметь никаких отношений с Грузией.
В Причерноморской Шапсуге до сих пор ухаживают за могилами мухаджиров, скончавшихся на побережье. Кстати, еще в советский период кладбища времен Кавказской войны были розданы под приусадебные огороды. С тех пор люди ухаживают за могилами прямо у себя дома, как в России ухаживают за могилами неизвестных солдат, говорит шапсугский общественник Руслан Квашев.
12 сотых, 18 могил у него там. Да, он не знает фамилию, имя этого человека, но он погиб в Кавказскую войну. И мы живем там, ни одну могилу не тронули. Мало того, мы платим государству за память, за эти кладбища платим. Там петрушку, укроп не посадишь. Деревья посадили между захоронениями в тени, чтобы дух предков отдыхал.
В начале 90-х годов прошлого столетия парламенты Кабардино-Балкарии и Адыгеи обратились к федеральному центру с просьбой признать черкесов народом-изгнанником и рассмотреть возможность создания условий для репатриации желающих вернуться на историческую родину. Через два десятилетия игнорирования сначала просьб, а потом и требований, черкесы вывели свою проблему в плоскость международных обсуждений. Именно после обращения черкесской диаспоры в грузинский парламент появились первые инициативы Кремля в решении черкесского вопроса. Черкесы были включены в закон о соотечественности. На прошедшей неделе состоялась первая встреча диаспоры с представителями думских комитетов. Что ж, решение грузинского парламента не означает, что Россия теряет возможность продвигать собственное решение черкесского вопроса. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российские эксперты тоже внимательно следили за вчерашним парламентским днем в Тбилиси. Во многих газетах накануне появились статьи на эту тему, в которых выражались сомнения в том, что Грузия действительно пойдет на этот шаг, опасаясь последствий. Об этих последствиях рассуждает Павел Данилин, шеф-редактор проуправительственного портала «Кремлин.орг».
Зачем это может обернуться для Грузии? Вот как правильно ставить вопрос. Ну, мы сначала распада Советского Союза, черкесские, адыгские, коренные народы занимаются последовательно отстаиванием идеи о том, что Российская империя провела геноцид в 60-х годах 19 века. С исторической точки зрения права отстаивать эту позицию у этих организаций нет, но нас интересуют, конечно, безусловно, политические последствия этого действия грузинского парламента. И здесь, конечно, грузины бензин пытаются затушить огонь. То есть, с одной стороны, понятно, что они провоцируют внутри России адыгские организации на более жесткое отстаивание необходимости признания геноцида, с одной стороны. Но адыгские организации черкесские без них в России внутри активны. И это постоянная проблема и постоянный вопрос, который возникает всегда, как только речь идет об неэффективности экономик Северокавказского региона. Сразу же эти организации поднимают вопрос о геноциде. Для Грузии признание геноцида – это очень опасный прецедент, потому что совсем недавно, а именно 20 лет назад, Грузия осуществила геноцид в отношении абхазов и осетин. Два народа были подвергнуты сознательным актам геноцида. Данные эти зафиксированы не только в исторических хрониках, как это происходит, например, с адыгами и черкесами. Данные эти есть и в электронных носителях, и в воспоминаниях очевидцев. И, конечно же, когда Грузия заикается о геноциде, который происходил на территории Кавказского региона, это сразу же бьет по ней самой. Потому что очевидно, что признание Грузии, как государство, которое совершило геноцид в отношении этого населения, абхазского, осетинского, для законодательных органов этих республик дело двух часов. Если Грузия, например, хочет, чтобы эти заявления были поддержаны в том числе и Россией, Венесуэлой и другими государствами, то, конечно, флаг ей в руки. Грузия пытается насолить России, но тем самым бьет по себе.
Это было мнение Павла Данилина, шеф-редактора проправительственного портала «Кремлин.орг». О правовых последствиях признания Грузии геноцида мы решили поговорить с юристом. Вот что ответил на вопрос радио «Эхо Кавказа» сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Я бы не стал переоценивать значение этого решения, потому что все-таки это решение исключительно внутренне грузинское. Оно принято грузинским парламентом и связывает только Грузию. Безусловно, российские войска в 19 веке на Кавказе совершали жестокие преступления против тех, кто там жил, и не только черкесов. Надо сказать, что, во-первых, все-таки очень сложно квалифицировать как геноцид события, которые явно предшествовали даже появлению понятия геноцида. Не только принятию конвенции о нем. Это первое. Второе, в отношении, собственно, признания геноцида, допустим, по одной из последствий по конвенции, было бы возможность преследования виновных без ограничения сроков давности. Но, как вы понимаете, виновные в этом геноциде уже много-много лет как мертвы. Поэтому надо сказать, что решение это выглядит скорее вопросом текущей политики, чем действительной заботой. Мне кажется, очень показательно, что грузинский парламент выбрал именно события 19 века Российской империи, а не, скажем, сталинские репрессии на Северном Кавказе, так же, как и на Южном Кавказе. Почему-то, по крайней мере, преступление сравнимой серьезности. Грузии не удостаиваются столь же пристального внимания, хотя должны бы. Сталин оказывается вообще вне критики, что, наверное, объяснимо, но тем не менее очень прискорбно для государства, которое желает называть себя демократическим.
Это был юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Эхо Кавказа.
А теперь к другим темам. На этой же неделе, 18 мая, вооруженными людьми в военной форме со стороны контролируемой де-факто властями Южной Осетии был открыт огонь по нескольким жителям грузинского села Чаловани, которые собирали плоды дерева Джунджоли в лесу. В результате двое были ранены. Состояние одного из них, 17-летнего Шоты Ломсадзе, продолжает оставаться тяжелым. Но на следующий день стало известно об освобождении 4 граждан Грузии, задержанных осетинской стороной. Жители передали в селе Двани. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Встреча в Двани состоялась по инициативе миссии наблюдателей ЕС, говорит пресс-служба миссии Иоанна Жебер.
Миссия созвала специальное заседание в рамках механизма по предотвращению инцидентов, которое состоялось в Двани с представителями правительства Грузии, Российской Федерации и де-факто властей Южной Осетии. Мы приветствуем освобождение 4 граждан Грузии, задержанных в связи с вчерашним инцидентом, и одного гражданина, задержанного несколько дней назад. Поскольку обстоятельства инцидента остаются невыясненными, миссия будет продолжать свои усилия, чтобы собрать как можно больше информации о происшедшем.
Заявила Иоанна Жебер «Эху Кавказа». На встрече Двани присутствовал шеф полиции Шида Картли Владимир Джухели.
Мы сразу отправили освобожденных в Сачхере. Там их допросили в полиции. Все четверо невредимы уже находятся в своей деревне.
МВД Грузии пока не оглашает фамилии освобожденных. По информации осетинской стороны, ими являются Георгий Нузадзе, Гога Буцхрикидзе и два несовершеннолетних, 17-летний Давид Хведелидзе и 13-летний Дато Нузадзе. О произошедшем инциденте специальное заявление распространило посольство США в Грузии. Говорили об этом и в Сенате США. Выступая 18 мая на заседании подкомитета Сената США по вопросам внешних отношений, помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Гордон заявил.
Произошедший инцидент именно такого типа, который подчеркивает, почему мы обеспокоены в связи с неурегулированной ситуацией в Грузии. И вы правы, когда говорите в своей резолюции, что Россия в полной мере не выполняет все пункты соглашения о прекращении огня 2008 года. Все международное сообщество, лишь за очень маленьким исключением, признает территориальную целостность и суверенитет Грузии, и военное присутствие России в Грузии является совершенно непрозрачным, представляет собой проблему.
Гордон имел в виду проект той резолюции, которая признает Абхазию и Южную Осетию в качестве регионов, оккупированных Российской Федерацией. По словам заместителя министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе, тбилисская сторона о насильственном инциденте проинформировала все международные организации.
Главное послание во всех этих оценках произошедшего было не только в том, что такие инциденты должны прекратиться, но главное, что идет очень четкое послание от международного сообщества, что этот вопрос будет рассматриваться с Россией на разных уровнях.
заявил Сергей Капанадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О встрече в силе 2 не в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Ее инициировали представители миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии в связи с инцидентом на грузино-юго-осетинской границе, рассказывает из Хинвали и Зарина Санакоева.
По окончании встречи председатель юго-осетинской делегации на переговорах Мираб Чигоев рассказал журналистам о подробностях инцидента. Он подчеркнул, что задержание 4 граждан Грузии производили пограничники Комитета государственной безопасности Южной Осетии, а не российские пограничники, как это следовало из заявлений Тбилиси. При этапировании задержанных неизвестные открыли огонь по пограничникам, по всей видимости, для того, чтобы вынудить их отпустить задержанных. Ответным огнем нападавшие были рассеяны и скрылись на территории Грузии.
Естественно, грузинская сторона постаралась это отрицать, но мы твердо настаивали на том, что этот факт уже установлен и не подлежит обсуждению. Мы на просьбу наблюдателей Евросоюза сказали, что если в этом будет необходимость, мы на очередной встрече в рамках механизма представим доказательства. Доказательства в том числе и видеозаписи. Видеозапись осмотра места происшествия, фотографии на место происшествия, видеозапись допроса нарушителей государственной границы и так далее.
По словам Мираба Чигоева, с места происшествия были изъяты 2 пустые гильзы и патрон, который предположительно дал осечку и был выброшен нападающими. Члены юго-осетинской делегации выразили сожаление, что при отражении нападения были ранены люди, и предложили принять определенные меры, чтобы исключить возможность повторения подобных происшествий. По мнению Чигоева, для этого необходимо в первую очередь проводить разъяснительные работы с населением. В числе конкретных шагов, которые помогли бы снизить число подобных инцидентов, Чигоев назвал демаркацию и делимитацию границы с Грузией. Однако именно в этом вопросе Тбилиси наотрез отказывается от всякого сотрудничества.
Тем не менее, мы заявили, что мы в одностороннем порядке будем проводить, если не демаркацию как таковую, то проверку возможной линии прохождения государственной границы. Мы эту линию будем отмечать. Сегодня уже наша соответствующая структура юго-осетинская провела работу, и мы реально демаркировали. Это порядка 25 километров государственной границы, и эта работа будет продолжена.
Представители Евросоюза предложили провести еще одну внеочередную встречу. Однако юго-осетинская сторона заявила, что любая встреча имеет смысл, только если будут основания рассчитывать на достижение конкретного результата. Бесплодные дискуссии не прибавляют доверия к переговорному процессу. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. На уходящей неделе в санатории Сухум по инициативе трудового коллектива состоялся круглый стол. С участием руководства учреждения, депутатов парламента, представителей администрации, президента, партии и движений самопровозглашенной Республики Абхазия. Темой обсуждения стала ситуация, сложившаяся в последние месяцы вокруг санатория Сухум. В связи с приказом министра обороны России Анатолия Сердюкова от 14 апреля о закрытии санатория на капитальный ремонт и увольнении его сотрудников, рассказывает наш абхазский корреспондент Рустам Зантария.
Ответа на главный вопрос, что будет дальше, который представители коллектива санатория задали в первую очередь руководству оздоровительного учреждения, в ходе всей дискуссии так и не прозвучало. Прибывший недавно из Москвы заместитель председателя Центрального комитета профсоюза гражданского персонала Минобороны России Виктор Жолудев заявил, что как лицо подчиненное он вообще не имеет права обсуждать приказы министра обороны. Профсоюзный лидер также отметил, что дальнейшая судьба курортного комплекса и его сотрудников зависит от выводов, которые сделает образованная недавно в Москве согласие ведомственная комиссия под руководством одного из заместителей министра обороны России. По его словам, члены этой комиссии прибудут в Абхазию уже в ближайшие дни. Той же позиции придерживается и исполняющий обязанности начальника санатория Сергей Сасин. До новых распоряжений главным для него является приказ министра обороны о закрытии на ремонт военного санатория Сухум.
На сегодняшний день есть этот приказ, завтра, послезавтра, через месяц будет другой, изменен, отменен, будет по-другому идти механизм. На сегодняшний день все идет, ждем эту комиссию согласительную.
Не такой простой кажется ситуация рядовым сотрудникам, многие из которых настроены решительно. Звучат предложения об акционировании санатория в случае отказа от объекта Министерством обороны России. О сложности ситуации говорил и заместитель главы президентской администрации Александр Адлиба. Из официального документа, который он зачитал присутствующим, следовало, что приказ о закрытии оздоровительного учреждения и увольнении сотрудников является незаконным. эффективным, так как между Абхазией и Россией до сих пор не подписано отдельного соглашения, регулирующего статус санатория Сухум.
Таким образом, приказы министра обороны Российской Федерации о прекращении деятельности филиала федерального бюджетного учреждения Министерства обороны Российской Федерации, не соответствующие соглашению между Республикой Абхазии и Российской Федерацией, объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазии, нарушают как Конституцию Российской Федерации, так и федеральный закон о международных договорах Российской Федерации.
По словам Александра Адлиба, этот документ доведен до сведения руководства России, и теперь дело за согласительной комиссией, заседание которой должно пройти в июне. Между тем, позиция руководства Абхазии вызвала немало нареканий среди присутствующих. Так, сотрудник Центра гуманитарных программ Асида Шакрел считает, что с момента заключения договора о 7-й военной базе прошло достаточно времени, чтобы успеть урегулировать все сопутствующие вопросы. Затянувшимся принятие важных документов считает и председатель партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджимба. Кроме того, по его убеждению, в руководстве Абхазии отсутствует единая позиция по этому вопросу.
О проблемах, которые заложены в этих документах, вы говорили открыто. Но когда выступает вице-премьер, облеченный властью, и говорит о том, что эта недвижимость и территория являются собственностью российской стороны, наверное, это не совсем верно.
Как заключил Рауль Хаджимба, указания министра обороны России в отношении санатория Сухум не имеют правовой силы. Солидарен с ним и депутат парламента Даураш, который считает, что согласительная комиссия может начать работу только после отзыва приказа о закрытии на капремонт. Аналогичное предложение выдвигают и сотрудники санатория. Однако непонятно, кто, кроме самого министра, вправе приостановить действие приказа. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Село Эрис-Имеди находится в регионе Кахети в Грузии, в 65 километрах от города Сигнаги, который усилиями властей за последние годы превратился в известный туристический центр. В отличие от Сигнаги, которым власти очень гордятся, в Эрис-Имеди нет привлекательных туристических видов, поэтому и деревня заброшена, и проблемы в ней никто не решает. В селе, название которого, по иронии судьбы, переводится буквально как «надежда народа», побывала наш корреспондент Эдита Бадасян. Рубрика «Здесь живут люди».
Хотя село Эрис-Имеди по административному делению относится к Сигнахскому району и находится под юрисдикцией Грузии, попасть в него можно только миновав блокпост и пройдя регистрацию. Оно находится у грузино-азербайджанской границы. Не доезжая до села, у родника мы встретили женщин и подростков. Ведра и бидоны они набирали питьевую воду. Была среди них и учительница грузинского языка Талико Махарадзе.
Живу здесь 21 год. За это время нам не провели воду, чтобы можно было помыть руки в своем дворе. Здесь есть все условия для того, чтобы вода была на каждой улице. Мы все еще ждем.
В село мы двинулись пешком вслед за женщинами с водой. 20 минут пути, и мы у школы. Это полуразрушенное здание скорее напоминает сарай, нежели учебное заведение. Выбитые стекла, перекошенные двери, дыры в стенах. В классных комнатах свили себе гнезда птицы. 12-летний Рамазан Гумаш, который учится в 6 классе, мечтает о красивой школе.
Конечно же, хочу новую школу, в которой будет библиотека, а в ней много книг. Нам выдают что-то каждый понедельник, но не всегда есть хорошие книги. Еще нам нужен спортзал и компьютерный класс.
В Эрис-Имеди живут около 80 семей, много молодежи, единственное развлечение которой – это телевизор. Иногда подростки играют в футбол. Работы в деревне практически нет. Население в основном занимается сельским хозяйством и животноводством. Работать в близлежащих городах невозможно, поскольку по бездорожью до них добраться крайне сложно. Общественного транспорта тоже нет. Тем не менее, на фоне остальных проблема с определением границы остается одной из самых актуальных для местных жителей. 42-летняя Нана Булквадзе рассказывает, что в деревне нет ни одного человека, который бы не терял постоянно скот.
В Эрис-Имеди мы все заняты скотоводством. На этом мы и существуем. Но для животных нет понятия границы. Они часто забредают на ту сторону. Вот перейдет туда бык, и он уже не твой, и никто не поможет его вернуть. А если ты сам отправишься на поиски, за нарушение границы 6 месяцев тюрьмы, а то и больше.
Дело в том, что грузино-азербайджанская граница еще в 20-х годах прошлого века была проведена на карте вдоль реки Алазани. Но с тех пор река несколько раз меняла русло, и теперь территории, которые раньше считались грузинскими, стали спорными. Так, к примеру, статус двух улиц в селе Эрисимеди так и остается неопределенным, рассказывает Алико Махарадзе.
Эти две первые улицы вообще не оформляют, так как они находятся прямо на границе. Река Алазани течет то так, то иначе. Вот и граница меняется. Когда я по интернету смотрела 2 года назад, граница проходила за этими улицами. Посмотрела недавно, уже граница проходит по-другому, прямо через мой дом. Наверное, однажды придут азербайджанцы в мой дом и скажут, что я в нем незаконно нахожусь. Может, и арестуют.
Вопрос о делимитации и демаркации границы – один из наиболее спорных в отношениях между Грузией и Азербайджаном. Его пытаются решить уже несколько лет, но выхода из ситуации, который устраивал бы обе стороны, пока найти не удается. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.